Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии Тимофей Трофимов. Мы продолжаем цикл программ, посвященный событиям революции 1917 года в России. И нашим гостем сегодня является историк, старший преподаватель Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина, кафедры теологии, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии Игорь Иванович Митрофанов. Игорь Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы в предыдущей программе говорили с вами о такой предыстории положения церкви в 17 году, говорили преимущественно о синодальном периоде, о том, как он начался в истории, какую роль здесь сыграл Петр I, и вообще, какие были проблемы, какие были, может быть, достижения в эпоху синодального периода. То есть мы говорили о том, с каким багажом русская церковь подходила к началу 20 века. Сегодня хотелось бы, наверное, сделать акцент на том, какое состояние было в Русской Православной Церкви, собственно, накануне 17-го года, то есть в царствование последнего русского императора Николая II. Что можно сказать об этом периоде истории Церкви?
Начало 20 века, то есть уже непосредственно перед событиями 17-го года, опять же, мы можем сказать, что Церковь вместе с государством переживает те моменты, судьбоносные для страны. Это русско-японская война 1904-1905 годов, первая русская революция 1905-1907, Первая мировая война. Наверное, стоит сказать, так как всегда мы говорили, многое зависело в империи от личности ведь императора, и это налагало свою печать на взаимоотношения церкви и государства.
Известно, что в период правления Николая II все-таки отношения между церковью и государством меняются.
Так скажем, более нормализованные стали. Мы не можем сказать, что это те же отношения, какие были даже при императрице Екатерине, не говоря уж об Анне Иоанновне. То есть здесь все-таки какие-то попытки нормализации, именно создания более гармоничных условий, они делались. И опять же мы здесь скажем, благодаря кому? Наверное, стоит отметить наставника Николая II, Николая Александровича, это Константин Петрович Победоносцев, конечно. Тот человек, который был обер-прокурором в конце XIX века и воспитателем Николая. Он очень многое дал для него в плане духовном, в плане взаимоотношений и отношений к Русской Православной Церкви, вообще к православию.
Если говорить о личности самого Константина Петровича Победоносцева, ведь он был одним из тех обер-прокуроров, который пытался все держать в своих руках. Насколько я помню, это Голицын был, Протасов, но те были такие жестковатые обер-прокуроры. Но Победоносцев, человек, тоже своего рода глыбы, наверное, такой.
Да, каждое время рождает свои иногда героев. И Константин Петрович, он ведь неоднозначно воспринимался в нашем пост уже имперском сознании. Если мы почитаем периода советского, учебники, научную литературу, очень часто его представляют таким консерватором. Консерватором, холодным каким-то, с холодным расчетом. На самом деле, можем сказать, консерватором он, несомненно, был. Он и Николаю все время, Александровичу, говорил, будущему наследнику, что мир-то, окружающий нас, он меняется, появляются какие-то новые течения политические, социальные, и говорили о том, что Европа катится в пропасть, что, собственно говоря, в духовном плане мы и сейчас с вами
наблюдаем.
И тогда он предлагал что сделать? Заморозить Россию, чтобы она не покатилась вместе с Европой. Он консерватизм, консервировать, замораживать. Поэтому мы видим, что идеи Победоносцев во многом были в царствовании Николая, осуществлялись. Поэтому о консерватизме эпохи Николая II много сказано, это действительно так. Может, вот за счет этого неохотно реформы какие-то проводились, которые, может быть, с нашей точки зрения сегодняшней не стоило бы их проводить. Но наследие Победоносцева для Николая было очень важным. Ну и мы говорим, сам Победоносцев, он вот некоторые шаги миссионерскую деятельность поднял и упорядочил, вот что было очень важно. Военное духовенство ему обязано созданием той четкой организации, которая была в начале 20 века и прошла войны 20 века, первая, во всяком случае, с Российской империей. То есть это его социальные проекты, буквально книжка-копейка для людей, чтобы они могли покупать дешевую литературу, посвященную в том числе праздникам православным. То есть то, что считали необходимо донести до каждого человека.
Но я так понимаю, что Победоносцев, он делал акцент на воспитании, на образовании.
Просвещении, да, образование в православном духе, конечно, не отрываясь. Здесь мы скажем, что он поддерживал синодальный период. Вот тот, да, в рамках синодального периода.
Та система, взгляд на
церковь, да.
Как на опору государства.
Но, опять же, вот какие-то шаги делаются по улучшению, да. Ну, как сейчас вот модно, знаете, говорить, такой оптимизации системы. Тем не менее, и вот насколько он был хорошим воспитателем, потом показывает царствование Николая II. Вот. То есть Николай II – один из немногих императоров наших династии Романовых, кого действительно мы можем сказать, это был православный, глубоко верующий человек.
Отличие, да, этого периода, именно царствования Николая II, от периода синодального до него, то, что совершается канонизации святых. В частности, да, самый яркий пример – это преподобный Серафим Саровский канонизирован.
Да, и мы говорим опять, до этого-то, да, долго многие не делалось. Литература печаталась, которая до этого не печаталась. То есть очень шаги были сделаны, опять же, навстречу церкви очень многие. Ведь, смотрите, когда восходил на престол император любой, русская церковь всегда, ну, архиереи, да, ставили вопрос о восстановлении патриаршества. И вот Николай Александрович, Николай II, он не сказал «нет». Он как бы сказал, что этот вопрос, да, надо рассматривать. И ему подавались планы, проекты. И он, в принципе, говорил, что да, это стоит сделать. Ведь разговор о соборе еще с 90-х годов поднимался.
19 века.
О необходимости собора. И, как иногда говорят, Господь вот не давал. Подготовка где-то в 2004 году вроде бы началась, а там революция, русско-японская война, и все сдвигается. Опять 12-13 год тоже что-то поднимается, мнения обсуждаются, Первая мировая война, то есть ну не до этого было. Но тем не менее он категорического «нет» не говорил, то есть он выступал и с пониманием, что необходимо, да, изменения, возможно, может быть, в будущем и восстановление патриаршества. Вполне вероятно, что и необходим собор, который должен, да, упорядочить как-то церковную жизнь.
Но, насколько я понимаю, здесь выступал ты как раз против собора и восстановления патриаршества именно обер-прокурор Победоносцев.
Первоначально Победоносцев, потом уже другие обер-прокуроры и окружение императора. Ведь мы все-таки говорим, на Николая Александровича достаточно серьезно влияло его окружение. В силу его характера, все-таки он был достаточно мягким в некоторых вопросах, человеком таким душевного склада, где-то более созерцательного начала. Да, поэтому окружение очень как бы серьезно влияло роль. Ну и потом, среди окружения разные люди тоже ведь были, мы говорим, от глубоко верующих до личностей абсолютно непонятных в тот период, таких как врач Бадмаев, тот же восточный целитель, Григорий Ефимович Распутин, да, вот появлялись люди, которые всегда вызывали тоже вопросы.
Ну, со стороны общественности.
Со стороны общественности, прежде всего, не со стороны вот царской семьи, окружения, а со стороны именно обывателя. Поэтому, когда мы говорим, не просто, все равно отношения складывались, но шаги были заметны. И это ощущало и власть, потому что она делала шаги, и церковь, потому что церковь активнее просила этих изменений.
Спасибо, Игорь Иванович. Сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что в эфире Рязанского епархиального радио программа, посвященная событиям революции 1917 года в России, и я ее ведущий Тимофей Трофимов. Мы продолжаем наш разговор с Игорем Ивановичем Митрофановым, старшим преподавателем Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина, кафедры теологии, преподавателем Рязанской православной духовной семинарии. Игорь Иванович, поговорили мы о царствовании Николая II и о том, как изменяется положение Русской православной церкви в этот период, что меняется отношение в первую очередь властей, такое на более мягкое, на более внимательное, так можно даже сказать.
Понимающее.
Понимающее, да. Благодаря во многом обер-прокурору Константину Петровичу Победоносцеву. Но здесь у меня вопрос возникает следующий. А насколько реально было влияние Русской православной церкви на русское общество в тот период? Почему такой вопрос? Потому что последующие события, 17-й год и дальнейшая гражданская война, покажут, что значительная часть русских людей все-таки от принципов, таких идеалов христианства-то отступила.
Не стал русский народ на защиту, да, вот,
да, веры,
грудью и единым целым. Да, я тоже вот просматривая, анализируя литературу, понимаю, что начало 20 века некоторый, ну так скажем, упадок веры среди людей, он реально был, да. Причем это было вот как по синусоиде, мы говорим, как поднималось, какие-то провалы, потом подъемы. Опять же, подъемы веры, понятно, связаны были с какими-то критическими ситуациями. Отмечают подъем веры Первая мировая война, да, особенно вот среди действующей армии, те, кто связан был с армией, тяжелый этап, всегда как бы обращаются к Господу Богу. С другой стороны, мы видим, революция очень серьезная, тоже был момент, который скорее подрывал авторитет церковный. Здесь, с одной стороны, и деятельность некоторых священников, как отец Георгий Гапон, который, по большому счету, не способствовал усилению авторитета. Да, вот его, тем более его недостаточно до сих пор понятная позиция по отношению к революционной партии.
Да.
То есть к эсерам, да, к РСДРП. То есть вот эта связь его как духовного лица и желание быть не только священнослужителем, но и какая-то игра в политику. Это, конечно, тоже не влияло, ну, на его поднятие авторитета и авторитет русской церкви. Да. Потом, знаете, очень тоже, наверное, серьезный момент был вот в этом становлении веры, мы говорим, твердости веры, процессы, которые происходили в обществе, очень сильный отток из деревни идет в города. Россия-то на сколько было веков, это все-таки такая деревенская,
да,
аграрная,
страна,
патриархальная страна. Люди уходят из деревни в город, попадали в другие условия, работая, да, где-то на предприятиях, часто или минимум выходных, а иногда и по 14, да, часов работая, отрывались от тех устоев, которые были до этого. Плюс ко всему, очень часто рабочий класс, мы, да, как знаем с вами, стал объектом внимания вот этих именно политических партий,
да,
которые
агитации
достаточно быстро, если не к себе привлекали, то смятение в умы вносили очень серьезное. Ну и потом мы говорим, не все было гладко в государстве, поэтому вот такие крамольные мысли, они находили, ну, если не сразу влияние, то, во всяком случае, заставляли кого-то подумать.
Ну, почву среди...
Почву, да.
Да, малограмотных зачастую.
Конечно, людей находили. Это был, опять же, это был не 19 век, когда настолько все было, да, вот, твердо, и когда первые революционные партии, типа народников, они провалились с походом в деревню. Вот там, да, вот как бы крестьянин выступил с непониманием этих новых революционных веяний. Здесь были времена уже немножко другие. Когда Россия становится уже крупной и промышленной, да, становится постепенно державой, укрупняются города, и мы, к сожалению, видим, что верующих в городах прибавляется не так много.
Потому что, насколько я знаком с этой исторической ситуацией и тем периодом, например, до 1903-1904 годов читал определенные записки и типа отчетов епископов в Синод относительно того, как епископат и как вообще духовенство имеет влияние какое на паству. И что отчеты были такие в положительном ключе, что батюшки, они имеют большое влияние, паства слушает. Но такое ощущение, что только единицы понимали, что все на самом деле не так гладко. А потом 1905 год, и первые буквально сколько там, ну буквально где-то около десятка смертей священнослужителей в период революции.
Да. К сожалению, мы говорим, и в церкви многие, и архиереи в том числе, не поняли вот той ситуации, да, предвзрывной, которая в стране была. То есть вот этот новый век с новыми требованиями. И смотрели часто, знаете, как все само собой вырулится. Люди вроде ходят и будут ходить, авторитет большой. С нашей точки зрения, вот сегодняшней, можно сказать, было, наверное, требовалось усиление работы духовной, да. Но это означало, что необходимо было не ждать, когда придут рабочие те же, пролетариат в храм, да, а идти к ним. Вот как сейчас у нас тоже, да, иногда вот разговоры такие возникают. И сегодня мы говорим, что необходимо людей не ждать, когда они сами придут в храм, а иногда, может быть, прийти к ним, чтобы их привлечь. К сожалению, в начале 20 века ситуация вот именно с духовным вопросом, с духовным уровнем, уровнем веры в народе, она была очень серьезная. И, как мы видим, в принципе, здесь несколько вопросов было. В том числе вот эти новые какие-то веяния политические, появление новых течений, которые все равно вносили брожение и со стороны церкви, причем не только православной, но и другие конфессии, они немножко так, мы говорим, уповали вот спокойно.
На то, что все будет,
что
как
все прежде. Будет, как всегда, и люди будут ходить, верить. Ну, сегодня больше, завтра меньше, потом опять побольше.
Но мне кажется, что рубежом здесь стала все-таки революция 1905-1907 годов и манифест 17
октября. Это какой-то рубеж, несомненно, был, да, потому что, как бы мы ни говорили, революция всколыхнула общество, да, она заставила реформы какие-то проводить, да, в том числе и религиозные, да. И хотя, по большому счету, там ограничились, опять же, больше обещаниями, чем вот, да, теми созовом собора, да, вопрос, чтобы поднять избрание патриарха, ну, какие-то в образовании вопросы поднимались. И опять же, обратите внимание, сколько семинарий дадут будущих революционеров.
Да, интересный вопрос. Почему именно семинаристы?
То есть, ну вот на слуху такие имена, как тот же Петлюра, да, вот окончивший Полтавскую семинарию на Украине. Ну, не говорим уже, да, об Иосифе Виссарионовиче Джугашвили, вот, Сталине. Потому что тоже тифлисская, но это вот яркие фигуры, а сколько было, достаточно много по всей России. То есть вот этот дух, даже я не скажу свобода мысли, но какого-то противоречия, да, атеистический часто дух, наоборот, появлялся в том числе в духовном образовании. Но если мы посмотрим, опять же, это конец 19 века нас отошлют. А здесь они только вот...
Ну, начали, получается, действовать уже.
Начали действовать, то есть пережили вот этот инкубационный какой-то, да, период, и вот здесь они взрываются.
Причем так, достаточно незаметно.
Да, для многих, опять же говорим, кто-то видел, не сказать, что люди не видели, видели, и чиновничество, кто занимались этими вопросами, обращали внимание, что необходимо принимать меры, необходимо взять под контроль государство, иначе не государство, придут другие, кто будет расшатывать это государство, расшатывать духовную сферу.
То есть по определенным все-таки реформам после 1905 года некая свобода вероисповедания, я так понимаю, она была дарована, да?
Ну, некоторые, да. То есть какие-то сдвиги были, говорим, но глобальных, того, что хотела церковь, конечно, нет.
Но вот тут как раз эти события, они сыграли не на руку церкви как раз. Я, насколько понимаю, церковь-то православная сохраняла свое подчиненное положение, у нее сохранялось отношение к государству.
Нет, просто здесь мы скорее скажем, другие конфессии выиграли-то. Почему? Потому что хотя и говорилось, да, что вроде все у нас нормально, все как бы разрешены, но доминирующие признаются Русская Православная Церковь. Остальные и католическая церковь, да, там буддизм, протестанты, они все-таки старообрядцы, какое-то ограничение было. Теперь в большей степени они свободу ту получили, а русская церковь осталась по большей степени при своем и в мыслях о каком-то вот...
Ну и, насколько я понимаю, отток все-таки из церкви происходит в этот период. Людей, которые раз уже, да, вот те же самые крестьяне или рабочие...
Верующие, вы знаете, верующих... Вот опять же мы говорим, верующих твердых, наверное, стало меньше становилось. И опять же, сказать, что это с одним, да, чем-то связано, вот, моментом, наверное, здесь надо брать комплекс. Вот то, что было, да, в стране, это повлияло, то есть, на определенный упадок, отход от веры.
Но, насколько я понимаю, само вот это уже 200-летнее, получается, некое такое сращивание государства и церкви, оно... И вот эти вот государственные проблемы, да, которые нерешенность многих и недовольство на государство со стороны населения, оно, соответственно...
Частично на церковь перелагается, потому что все же понимают, что церковь, вот она рядом с государством. Поэтому что священнослужитель, он вот и государственный в том числе представитель.
Да, в том числе, что в проповедях, да, священники так или иначе...
Конечно. Ну, не случайно... Псалмона читаются указы императорские, да?
Манифесты.
То есть манифесты. Церковь становится, как, да, такой политической трибуной. Тоже многие в этом видят, ну, как-то не очень правильную позицию. Но, с другой стороны, мы скажем, а где люди еще собирались? Когда не было, да, ни радио, ни телевидения, где можно было для всех людей донести, как не в церкви, вот какой-то указ. Поэтому, опять же, вот двойственность, она вот присутствовала.
Ну, то есть, таким образом, опять же, государство здесь не лучше для церкви, ну, сыграло роль.
Наверное, государство, оно больше все-таки позицию свою отстаивало, государственную. А церковная ситуация, она по большей степени была, знаете, такой по остаточному принципу решалась. Вот как мы иногда говорим, у нас культура по остаточному принципу, да. Здесь то же самое. То есть как бы то, что оставалось, какие-то вопросы нерешенные, ну, если время будет, тогда решим. Если нет, ну и слава Богу.
Очень интересный у нас разговор сегодня получился. Сегодня мы разговаривали о эпохе, которая, собственно, предшествовала революции 1917 года, это царствование последнего императора Российской империи Николая II. И пришли, наверное, к таким выводам, не совсем утешительным, что, к сожалению, русское общество так или иначе тоже уже постепенно от тех нравственных идеалов православного христианства стало отходить.
Ну, мы скажем, не только русское, да, мы видим с вами, вот, чтобы, да, сделать параллель, все европейское общество отходит, поэтому мы в то время, да, с Европой связаны, то же самое, и, опять же, мы можем говорить, что если брать по сословиям, то в первую очередь отошли-то не крестьяне, даже те, которые вот переходили, к сожалению, первыми, кто отходили, у нас являлись высшие слои, да, да, вот кто в первую очередь нес вот этот европейский, да, опыт, европейский компонент. Крестьянство, то, которое было у нас в селах, это, наверное, одна из самых вот опор было и государства, в принципе, и церкви.
Самых патриархальных.
Да.
Спасибо, Игорь Иванович. Напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Игорь Иванович Митрофанов, старший преподаватель кафедры теологии Рязанского государственного университета, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии. И мы разговаривали о событиях, предшествующих революции 1917 года в России, и о том, в каком положении находилась Русская православная церковь в этот период. Напоминаю, что в эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области, и я, ведущий программы Тимофей Трофимов, прощаюсь с вами, до свидания, оставайтесь на нашей волне.
Революция. Русская смута 1917 года.